Говорит Радио Свобода. Трагедия Гаити, пострадавших миллионы.
Тюрьмы разрушены землетрясением, и преступники оказались на свободе. Они нападают на склады с продовольствием и на охраняющие их патрули.
Украина готовится к двум турам президентских выборов.
Тут будет и война экзит-полов, и активность штабов. То есть все это будет очень живой носить характер.
Сериал «Школа. Знак перемен» или бизнес-проект.
Это будет одноразовая акция, вот поднесение зеркала к объекту, или это будет вообще начало модернизации?
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В центре внимания мирового сообщества на этой неделе оказалась ситуация в республике Гаити, пострадавшая от самого мощного за последние 200 лет землетрясения. Точной информации о погибших нет. По некоторым оценкам, число жертв может составить 200 тысяч. До 3 миллионов пострадавших, по оценке Международного Красного Креста, лишены еды, воды, медикаментов и крыши над головой. Сообщения о различных аспектах операции по помощи населению Гаити подготовили корреспонденты «Радио Свобода» в Соединенных Штатах. Слово Юрию Жигалкину.
На четвертые сутки после землетрясения главной проблемой стала неспособность спасателей переправить сотни тонн грузов, скопившихся в аэропорту Порт-о-Пренса пострадавшим и спасателям, которые все еще пытаются отыскать людей, заживо погребенных под развалинами. Считанные километры между аэропортом и пострадавшими в городе оказалось труднее преодолеть, чем сотни и тысячи километров, которые преодолевают самолеты с гуманитарными грузами, рассказывает Алан Давыдов.
Примитивное состояние транспортной системы Гаити, пострадавшей в результате землетрясения, существенно затрудняет доставку самой необходимой помощи в разрушенные районы. Дороги завалены обломками, морской порт полуразрушен, аэропорт Порт-о-Пренса с единственной взлетно-посадочной полосой является одним из немногих каналов связи с внешним миром. На его территории уже невозможно разместить все прибывающие самолеты с предметами первой необходимости, спасателями и добровольцами на борту. Здесь нет электричества, не работает система управления полетами. Рик Халквист, пилот старенького самолета DC-3, уже совершил сюда несколько грузовых рейсов из Флориды по заданию одной из благотворительных христианских организаций. Это несравнимо с тем, что я когда-либо повидал. Диспетчерская вышка едва держится. Здание аэровокзала сильно повреждено. В стенах полно трещин. Работающие внутри стараются там подолгу не задерживаться. Но даже разгрузив прибывающие самолеты, сотрудники гуманитарных организаций продолжают испытывать трудности при доставке необходимых грузов в город. Улицы забиты толпами людей. Не все трупы еще убраны. Очереди на уцелевшие бензоколонки километровые. Цены на дизельное топливо на черном рынке в Порт-о-Пренсе выросли примерно в 10 раз. Говорит сотрудник одной из американских благотворительных организаций. Здесь собрались представители множества организаций. У нас огромное количество самых разных гуманитарных грузов, которые сейчас так требуются в городе. Но координация не налажена. Все идет очень медленно. Местные жители вынуждены жить от одной раздачи продовольствия до следующей. Если я сейчас пройдусь по городу с ящиком питьевой воды, вокруг меня завяжется рукопашная с участием как мужчин, так и женщин и детей. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон объявила, что в субботу она отправляется на Гаити, что встретится с руководителями правительства Гаити и постарается заверить народ этой страны, что он не будет брошен в беде. Мне также предоставится возможность самой увидеть, какие усилия прилагают в районе катастрофы американские спасательные службы, насколько эффективно распределяются ресурсы помощи и жизнеобеспечения. Там также работают представители ООН и наших международных партнеров. Со многими из них я также хочу провести консультации. Президент США Барак Обама в пятницу признал, что понадобится еще какое-то время для того, чтобы организовать в пострадавших районах Гаити пункты распределения помощи, гарантирующие ее надежную доставку нуждающимся. Между тем, американский авианосец Карл Винсон с вертолетами на борту в пятницу встал на рейде у берегов Порт-о-Пренса. Пресс-секретарь Госдепартамента Пи Джей Краули сравнил это с появлением в столице Гаити второго аэропорта.
Больше 10 миллионов долларов пожертвований американцев было собрано всего за 3 дня. Американское правительство уже затратило десятки миллионов долларов на организацию гуманитарной миссии. Как, на что будут использованы эти средства? Среди многочисленных сообщений прессы о щедрости американцев звучат голоса и тех, кто предупреждает, что эти деньги могут уйти не по назначению. Коррупция на Гаити, скорее всего, пережила землетрясение. Слово Владимиру Морозову.
В прежние годы для помощи Гаити уже были направлены миллиарды долларов из США и других стран. К сожалению, это почти не отразилось на положении страны, которая остается одной из самых бедных в мире. Средний гаитянин живет менее чем на 2 доллара в день. Почти половина населения безграмотна. Даже и до землетрясения только в очень немногих домах здесь были чистая питьевая вода, электричество и система канализации. По материалам, собранным американским правительством, один из 8 детей умирает здесь, не дожив до 5 лет. В стране свирепствует малярия, тиф и другие опасные болезни, о которых давно забыли в развитых странах. Из-за этого средняя продолжительность жизни в Гаити составляет всего лишь от 59 до 62 лет. Здесь нет надежных дорог, телефонных и электролиний. Правительство и частные благотворители опасаются, что экстренная помощь может не дойти до пострадавших. При этом с царящей на Гаити коррупцией очень трудно бороться, потому что здесь нет современной финансовой системы, с помощью которой можно было бы хоть как-то проследить за использованием направленных на остров средств. Все посещавшие страну до землетрясения отмечали высокий уровень преступности. Что происходит сейчас? Тюрьмы разрушены землетрясением, и преступники оказались на свободе. Вот сейчас, когда мы разговариваем, они нападают на склады с продовольствием и на охраняющие их патрули. Сотрудник гаитянского министерства внутренних дел Айликс Эйме говорит, что правоохранительные органы не смогут справиться с ситуацией только своими силами, и им нужна помощь. Наша полиция сегодня вынуждена больше заниматься спасательными работами, чем поддержанием порядка. Тут и там происходят небольшие бунты, потому что людям не хватает пищи, воды и всего остального. В декабре частная американская организация «Фонд наследия» настоятельно рекомендовала правительству Гаити отреагировать на обвинения в коррупции и проверить, как были использованы 197 миллионов долларов, ранее выделенных стране на борьбу с чрезвычайными ситуациями. Эти обвинения прозвучали в гаитянском Сенате. Он отстранил от власти прежнего премьер-министра страны, что не прибавило стабильности правительству, которое постоянно лихорадит. С 2004 года США только правительство, без учета вклада благотворителей, выделили Гаити более 800 миллионов долларов.
И все же судьба средств, щедро выделяемых сейчас Гаити, вопрос далеко не главный. Представители ООН заявили вечером в пятницу, что они продолжают координировать действия спасательных и поисковых групп, которые пытаются обнаружить под развалинами признаки жизни.
Обзор подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели». Считанные часы остаются до президентских выборов на Украине. Обзор событий последней недели предвыборной кампании подготовил киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Ожидается, что в президентских выборах примут участие более 80% украинских избирателей. За высший государственный пост будут бороться 18 кандидатов. В их числе и нынешний президент страны Виктор Ющенко. За несколько дней до голосования глава государства инициировал создание международного трибунала над преступлениями коммунизма. Основанием для этого стал вынесенный 13 января Киевским апелляционным судом вердикт по делу о массовом голоде на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. Изучив несколько сот томов документов, собранных службой безопасности, суд признал виновными в геноциде миллионов украинцев Сталина и еще шестерых руководителей большевистской партии. Одной из основных заслуг Ющенко на президентском посту многие называют восстановление реальных страниц украинской истории. Однако, по мнению фаворита избирательной кампании, лидера оппозиции Виктора Януковича, ворошить прошлое и тем самым портить отношения с соседями, поднимая тему Голодомора, не стоит.
Он признан и он осужден. Этому дана оценка во всем мире. Но он нигде не назван геноцидом. Попытка это сделать в Украине, обвинив, будем говорить, кого-то из наших соседей, хоть в прошлом, я думаю, она будет несправедлива. Потому что от этой власти сталинских времен пострадали все народы и все территории.
В последний день перед выборами, когда в стране запрещена агитация, Янукович молился в Киево-Печерской лавре, а его главный конкурент, премьер Юлия Тимошенко, встречалась со своими близкими в Днепропетровске. Уже очевидно, что 17 января никто из лидеров гонки не получит поддержку 50% избирателей, поэтому неизбежно проведение 7 февраля второго тура выборов, в который вместе с Януковичем с большой долей вероятности выйдет Тимошенко, говорит политолог Александр Дергачев.
Большое будет значение иметь разрыв. Очевидно, что Янукович лидер, первый номер. Насколько отстанет Тимошенко и реально ли будет мобилизовать электорат на второй тур для того, чтобы поменять их местами. Это очень важный вопрос. Я думаю, что тут будет и война экзит-полов, и активность штабов. Мы будем официальных результатов ожидать с учетом того, что возможны какие-то корректировки экзит-полов. То есть все это будет очень живой носить характер. Много голосов пойдет не первому и не второму. Много будет тех, кто проголосует против всех.
Одна из интриг первого тура – кто из кандидатов займет третье место. На него претендуют банкир Сергей Тегибко и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Только в том случае, если Ющенко станет бронзовым призером, он сможет остаться в большой политике, убежден Янукович.
Что касается президента Ющенко, многое в его судьбе будет зависеть от того, как к нему относятся избиратели его. Если он займет третье место, то у него будет перспектива на парламентских выборах со своей партией получить приличное количество мест в парламенте. И он будет, как говорится, действующим политиком, игроком.
В преддверии выборов основные кандидаты обвиняли друг друга в подготовке к масштабным подтасовкам результатов голосования. О незаконных схемах, которые может использовать команда Януковича, рассказал глава МВД Юрий Луценко.
У них три направления. Первое – подкуп избирателей. Второе – организация голосования на дому с целью проконтролировать процесс голосования. И третье – это занесение мертвых душ или двойников в реестр избирателей. К сожалению, ничего нового по сравнению с грязными технологиями фальсификации 2004 года тот же кандидат изобрести не смог.
С этими опасениями связано и большое число прибывших на Украину международных наблюдателей. За ходом голосования 17 января будут следить свыше 3000 представителей международных организаций. Более чем 2000 наблюдателей от Грузии на этой неделе отказал в регистрации Центр избирком Украины.
Если бы этих всех людей приняли, то это было более 60% от общего числа наблюдателей. ЦИК, который заблокировал прием этих людей, поступил совершенно верно и, в общем, отразил, так сказать, точку здравого мнения.
Считает международный наблюдатель от Германии Алекс Лурье. Между тем, в избирательных штабах и Януковича, и Тимошенко заявляют о готовности защищать результаты голосования в судах и на площадях.
Если в Киеве не будет брутальных таких открытых фальсификаций, никакой Майдан собрать не удастся. Ни правым, ни левым, ни бело-голубым, ни бело-красным.
Полагает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Столичные власти добились через суд запрета на проведение массовых акций на площадях города до 5 февраля. Тем не менее, партия регионов уже собирает желающих для проживания в палаточном городке в центре украинской столицы, обещая трехразовое питание и суточное в размере $30. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего бойню в столичном супермаркете. Звучат показания свидетелей апрельской трагедии. Тогда от выстрелов начальника ОВД Царицына погибли двое и получили ранения 7 человек. Рассмотрение дела может продлиться несколько месяцев. Впереди допросы еще 42 свидетелей, в основном сотрудников милиции. О некоторых деталях задержания Евсюкова рассказывает адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Они к нему даже после ареста, после того, как они увидели, что он убил столько человек, столько покушался, столько крови там везде, они к нему относились по-прежнему как к милиционеру. Он гулял по отделению милиции, на него не надели наручники, его не посадили в клетку и не изолировали. Ему вернули мобильный телефон, ему вернули удостоверение личности, предоставили полную свободу действий. То есть всю ночь он гулял по отделению милиции. После того, как он совершил это ужасное преступление, и милиционеры это все видели, они Конечно, удивляет еще тот факт, что где-то 8 милиционеров в упор в него стреляли, это где-то 1.5-2 метра, и ни разу близко не попали. То есть, видя форму, они боялись стрелять в милиционера.
А он стрелял в милиционеров?
Когда он стрелял в граждан, он практически всегда попадал. А когда он стрелял в милиционеров, он близко ни в кого не попал.
А вот как Игорь Трунов ответил на вопрос, был ли Денис Евсюков пьян в тот день, когда он устроил бойню.
Не надо обращать внимание на субъективное мнение по запаху. Был запах или не был запах. Есть экспертиза, которая говорит о том, что у него была определенная доля алкоголя в крови. Так вот, это процентное содержание говорит о том, что он, в принципе, по старому законодательству мог ездить за рулем и был ненаказуем. То есть, он выпил, конечно, но выпил настолько мало, что это считается та норма, которая допускает человека к управлению за рулем. Это разговор о чем? О том, что медицина говорит о том, что он был абсолютно вменяем.
А известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов убежден, что Денис Евсюков поступил на службу в милицию, уже будучи психически нездоровым человеком.
Он, будучи психически нездоровым и трижды посещая психбольницы в подростковом возрасте, оказался в элитной высшей милицейской школе. Будучи непригоден к службе, продвигался по этой службе и получил звание майора, старший офицер и большую должность. Этому содействовали, об этом пишут все СМИ, и его папа полковник милиции, и друг папы генерал Пронин, начальник московского управления. Вот сегодня вокруг Евсюкова ведется та же возня, чтобы смягчить наказание Евсюкову. Он понимает, что ему придется отвечать, но он надеется, что влиятельные покровители сумеют это наказание смягчить. Он ведет себя так же, как должен вести себя психопат, нагло, беспардонно, презирая страдания жертв и их родственников, в надежде на то, что его высокие покровители не оставят. Я думаю, что силовые структуры в целом здесь ни при чем. А вот те персоны, которые заинтересованы снизить наказание, к сожалению, победу одержат. И тому уже пример. Пистолет, который мы все видим в руках Евсюкова с видеозаписи, вдруг оказался без отпечатков пальцев. Как это может быть? Вот первый вопрос. Поэтому я боюсь, что Евсюкову будет назначено минимальное наказание, хотя, на мой взгляд, он заслуживает пожизненного.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Лефортовский суд Москвы в четверг выдал санкцию на арест подполковника милиции Анатолия Маурина, застрелившего водителя снегоуборочной машины. Маурин был задержан 13 января. Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 26 декабря автомобиль Nissan, которым управлял Маурин, столкнулся со снегопогрузчиком. Возникла ссора, в ходе которой милиционер выстрелил в сотрудника коммунальных служб. От полученных ранений тот скончался на месте. Еще одна подобная история из провинции. В городе Рубцовске задержан капитан милиции. Его подозревают в том, что он в новогоднюю ночь избил 19-летнего студента. От полученных травм молодой человек через несколько дней умер. Почему сотрудники правоохранительных органов совершают тягчайшие преступления? На этот вопрос отвечает Алексей Дымовский, бывший майор милиции из Новороссийска, ставший широко известным после своего видеообращения к российскому руководству.
Потому что у нас в милицию раньше отбирали, а сейчас набирают туда кого ни попадя, лишь бы закрыть дыры. О чем можно говорить? Ему дали палку в руки. Он, когда снимает форму, все равно чувствует себя героем. Выше всех. Получил права в свои руки, и он готов всех убить, разорвать, порвать. И чтобы не совершил сотрудник милиции, его будет всегда защищать. До крайнего случая. Мелкие всякие шалости, что он пьет на работе, что он там куда-то стрельнул не туда, кого-то избил, там выгреб из карманов мелочь. Понимаете, они скрывают эти факты, чтобы начальство не попало. Это прикрывается до той поры, пока не выльется это в большой казус. Это система уже. Поэтому люди чувствуют свою безнаказанность. За 10 лет 40% примерно сотрудников милиции, именно костяка милиции, хребет, который составлял, из милиции ушли.
Продолжаются судебные слушания по делу Всеволода Остапова. Избитого московской милицией молодого человека обвинили в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Вместе с Остаповым пострадали еще 6 юношей. За них уже вступились правозащитники. А дело об избиении в Сокольниках стало показательным для информационной правозащитной кампании «Остановим беспредел в милиции». Преображенский суд пикетируют сторонники Всеволода Остапова, рассказывает Кристина Горелик.
За избитых сотрудниками милиции ОВД по району Сокольники молодых людей вступились известные правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. В открытом письме на имя начальника ГУВД по Москве Колокольцева они требуют раскрыть в кратчайшие сроки дело о массовом избиении молодых людей, а в случае нераскрытия уволить начальника ОВД по району Сокольники ввиду его полной профессиональной непригодности к работе в данной должности. Молодых людей забрали в отделение милиции в апреле 2008 года. Там, по словам Всеволода Остапова, его избивали в течение нескольких часов.
Меня били сильно, меня били, пока у меня не случилось обострение язвы. И меня вот в этом состоянии заставляли, не читая, подписывать всевозможные их протоколы. То есть, по сути, я даже не знал, что они мне написали и в чем там меня обвиняют. Преображенская прокуратура делает все, чтобы не расследовать это дело. Всячески пыталась его закрыть и скрыть факт, то, что его закрывали. И я считаю, что это дело может быть расследовано только если оно либо будет переведено в другую прокуратуру, и если письмо достигнет своей цели, и новый начальник ГУВД Москвы все-таки будет выполнять свои обязанности и возьмется за это дело, то я считаю, что он просто обязан. Потому что ОВД Сокольники уже запятнало себя не только в моем деле, но и в многих других. Милиционеры, работающие там, обязаны быть просто наказаны во всей строгости закона.
Спустя 5 дней после задержания и побоев Остапова обвинили в нападении на сотрудника милиции. Дело же в отношении самих сотрудников милиции с большим трудом удалось возбудить только спустя 2 месяца после случившегося. И до сих пор, а прошло уже 18 месяцев с того злополучного дня, у следствия нет результатов по этому делу. Слово адвокату Всеволода Остапова Евгению Черноусову.
Мы будем представлять доказательства, я думаю, где-то через 1-2 судебных заседания, то есть наши свидетели будут давать показания. Так вот, эти свидетели где-то 17 человек. Они находились рядом со Всеволодом Остаповым. Причем из этих свидетелей есть такие, которые совершенно Остапова не знали. Все они дали показания, что не видели, чтобы Остапов вытаскал баллончик и брызнул Тарасову. Тем более, он физически не мог этого сделать, поскольку держали за руки и так далее. Собрав вот такие доказательства, я думаю, что суд их должен просто объективно оценить и вынести справедливое решение. А вот в отношении сотруднику милиции по факту превышения должностных полномочий с применением насилия на сегодня никаких активных следственных действий не проведено. Наоборот, следователь без всяких оснований, не аргументировав, отказывал.
В защиту Всеволода Остапова в Москве уже состоялись митинги и одиночные пикеты. Последний прямо перед очередным заседанием суда, которое назначено на среду 13 число. На митингах с новой силой зазвучали слова о необходимости реформы МВД. Безнаказанность сотрудников милиции, по мнению правозащитников, уже привела к трагическому финалу с майором Евсюковым. И еще не раз приведет к печальным последствиям, если виновных милицейские начальники будут всячески уводить от ответственности. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Почему, несмотря на скандальное дело о браконьерской охоте на животных, занесенных в Красную книгу, губернатор Республики Алтай остался на второй срок? И почему вызвал такой ажиотаж телесериал Валерии Гай-Германики «Школа»? Об этом поговорим после рекламы и сводки новостей.
В Москве 19:30. Радио Свобода. Новости. Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает сегодня республику Гаити, пострадавшую от катастрофического землетрясения. Гаитянское правительство опасается, что число погибших может достичь 200 тысяч. По оценкам Красного Креста, жертв около 50 тысяч. В Москве несколько десятков человек приняли участие в акции протеста против законопроекта, ужесточающего наказание за перекрытие транспортных магистралей. В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. Президент России Дмитрий Медведев заявил о прогрессе на российско-американских переговорах по ограничению стратегических наступательных вооружений. Иракские военные сообщили о задержании одного из лидеров Аль-Каиды в Ираке. Он обвиняется в причастности к взрыву в представительстве ООН в Багдаде в 2003 году. Тогда погибли 23 человека. В аэропорту шведской столицы Стокгольма пассажирский самолет во время разгона съехал со взлетной полосы в сугроб. Никто из 149 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Машина не повреждена. Авиалайнер А-300-600 должен был лететь в Тегеран. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча представителей 6 ведущих мировых держав, которые будут обсуждать конфликт вокруг ядерной программы Ирана. Мехмед Али Акджа, совершивший в 1981 году покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, в понедельник будет освобожден из турецкой тюрьмы после почти 30 лет заключения.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Госсобрание Республики Алтай вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова, возглавлявшего регион с 2005 года. Предложенную президентом России Медведевым кандидатуру действующего губернатора поддержали 33 из 39 депутатов. Некоторые алтайские политики считают Бердникова одним из организаторов нашумевшей браконьерской охоты с вертолета на редких животных из Красной книги. Тогда, после крушения вертолета, погибли 7 человек. Среди них были высокопоставленные чиновники, в том числе и представитель президента в Госдуме Александр Косопкин. Уголовное дело по факту крушения вертолета было закрыто. Виновными Следственный комитет при Генпрокуратуре признал погибших, а факт браконьерской охоты не получил никакой правовой оценки. Это вызвало новую волну критики в адрес руководства региона. Однако Александр Бердников отрицал свою причастность к организации этого полета. Вот как комментирует ситуацию главный редактор независимой алтайской газеты «Постскриптум» Николай Витовцев.
Несмотря на все высказывания оппозиции, высказывания разных партий, которые тут у нас представлены, центр решил ни к кому не прислушиваться, потому что если прислушиваться, то вертикаль показывает свою слабость. Поэтому решение, оно лишний раз показало, что вертикаль сама по себе, а настроение жителей того или иного региона – это совсем другое.
Эта история с охотой на архаров, как вы считаете, почему она не повлияла на решение федеральных властей?
Такие охоты, они у нас были и 20 лет назад, и 10 лет назад. Не было такого трагического случая. Если бы это был факт, который связан только с нашим регионом и только с нынешним губернатором, да, может быть, но эта система, это во всех регионах. Здесь опять-таки проблема вертикали власти, только и все.
Продление губернаторского срока Бердникова в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым комментирует политик Владимир Рыжков.
Он местный. Он сделал карьеру в органах МВД. Он был начальником главного управления УВД республики. И что самое интересное, в 2001 году он участвовал в президентских выборах Республики Алтай. Это были последние президентские выборы перед их отменой. Было всего 11 кандидатов, и он оказался только на 6-й позиции, получив менее 10%, 9,7% голосов. Надо уяснить себе такую очень важную вещь, что при наличии более популярных в народе политиков, и тем не менее Кремль делал ставку на заведомо менее популярного кандидата, но зато генерал, милиционер, очень четко вписывающийся в концепцию вертикали власти, силовик, то есть откровенно антидемократический подход.
А второе, как же быть вот с этой историей, да, с охотой на архаров и гибелью полпреда Косопкина? Это же был огромный скандал.
Это не только браконьерские охоты, а берег Катуни, который фактически передан в частные руки, и люди, которые живут, у них традиционный образ жизни у местного населения, это когда скот просто ходит по горам и пасется. Они говорят, не подойти к реке, передел собственности, браконьерские охоты. Вот с чем связывают Бердникова в Республике Алтай люди. Там скандал за скандалом. Это там безобразная ситуация. Магистраль, которая перекрывала Чуйский тракт из-за передела госзаказов и так далее. Просто это маленький регион, он может быть не такой резонансный, как Приморский край, но там, если посмотреть, что там происходит, это полное безобразие. Власть не популярна, и администрация не популярна, губернатор не популярен. И это скажет любой человек, который живет в Республике Алтай, непредвзятый. И в этом смысле это тоже вызов общественному мнению, особенно на фоне его провального выступления в выборах в 2001 году, на фоне годовщины вот это крушение вертолета и вот этой безобразной истории с охотой с вертолетов на краснокнижных животных, это просто плевок общественного мнения.
Владимир Рыжков о продлении полномочий губернатора Республики Алтай. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, главным телесобытием недели стали первые серии «Школа» сериала Валерии Гай Германики. Размах дискуссии, которую этот сериал породил, поражает воображение. Я думаю, что нужно начать не с оценки сериала, а с оценки споров о нем. Ведь спор этот, в частности, в передаче Максима Шевченко на Первом канале, является в значительной степени замещением споров о подлинных проблемах. Когда в стране, которая находится по рейтингу гражданских свобод и уровню коррумпированности и разрыву между бедными и богатыми, где-то между Нигерией и Зимбабве, где происходят политические убийства, где много лет идет война на Кавказе, и каждый день погибают люди, где нет свободных выборов, где обыватели боятся милиционеров больше, чем бандитов, и все это не является предметом споров на федеральных телеканалах, а возникает дискуссия с участием депутатов парламента о том, что персонажи подросткового сериала пьют пиво и не уважают учителей, согласитесь, это выглядит довольно комично, и это замещение подлинных проблем мнимой.
Конечно, я с вами тут же соглашусь. Если говорить о замещении, то вот это вот шоу замечательное, судите сами, с Максимом Шевченко, присутствовал некий Сергей Волков, учитель. Самый разумный, на мой взгляд, человек, потому что он сказал довольно точно. Вот мы теперь целый год вместо того, чтобы обсуждать проблемы школы, будем обсуждать проблемы сериала школы. Это очень точное замещение. К вопросу о замещении. Теперь, что касается сути дела, то здесь есть, на мой взгляд, несколько проблем, несколько уровней. Вот действительно, в моей практике, если размышлять телеобозревательской, не было подобного проекта, когда бы я так быстро и часто меняла свое мнение, потому что после первой серии был восторг и вера в прорыв, а уже после четвертой серии, я напоминаю, пока показали нам четыре серии, у меня была какая-то догадка такая грустная, ах, вот что это такое. Потому что пиар-компания стартовала одновременно с сериалом. И это, конечно, наводит на разные всякие мысли, потому что все мы знаем, какой великий мастер Первый канал, обкладывать ватой пиара любое свое начинание. В какой-то момент даже вот этот вот весь хор запрещающих мне показался тоже участником этой большой промо-акции, потому что уже очень как-то складно все походило, так получалось. Это с одной стороны. С другой стороны, большая часть нашего населения, живущая в стране с тем набором проблем, о которых вы говорили выше, свято убеждено, нет картинки, то, чего нет в телевизоре, этого нет в жизни. Нет картинки, нет проблем. Мы молчим о школе, значит, никаких проблем в школе нет.
Слава, вы знаете, я вас перебью, я смотрел выпуск новостей на Первом канале несколько дней назад, очень была показательная история. 10 минут рассказывают, причем с некоторым подспудным злорадством, о том, как в Европе не хватает снегоуборочных машин. Да. Потом 40 секунд, так, чтобы было совершенно непонятно, показывают сгоревшие автомобили, говорят, что в Дагестане уничтожен главарь боевиков. 40 секунд. В чем он провинился? Главарь ли он вообще? Сколько боевиков его банде осталось? Мы вообще этого не узнаем. Такое впечатление, что происходит это где-нибудь там в Индонезии, в какой-то совершенно другой стране. Вот такая же технология подмена, мне кажется, и с сериалом «Школа».
Это та оптика, о которой мы говорим с вами в каждой передаче. Это вот такая вот смещенная оптика. А если возвращаться к выпуску новостей, то вот этот вот, условно говоря, дагестанский эпизод шел петитом, а опять же сериал «Школа» шел чуть ли не первой новостью. Было несколько выпусков новостей, я сама их слышала, где было сказано о том, как сериал расколол общество на две части. И дальше коротенько о сути сериала. Так что, понимаете, вообще мне кажется, главный вопрос, вот как я для себя сформулировала вот эту вот всю удивительную историю, где с первых минут появления на экране выиграли все заинтересованные лица. Выиграла Гай Германика, которая наконец-то после двухлетнего молчания ее Каннского триумфа снова заговорили. Выиграл Эрнст, который прослыл смелым экспериментатором. Выиграл Первый канал, который который снова стал первым. Выиграли московские чиновники и думские пуристы. О них опять же вспомнили. Они ведь никому, их мнение никому не интересно. А здесь они замелькали на экране. Так вот, мне кажется, самый важный вопрос, а что будет дальше? Что будет дальше? Вот поднесли зеркало. При всем том, что и сам проект, мы сейчас не будем о нем говорить, уже сейчас вызывает какие-то сомнения, я имею в виду его качество художественное, уже сейчас вызывает какие-то сомнения, но даже если я вынесу за скобки то, что это проект коммерческий, а для меня это несомненно, и что это очередной бизнес-план Первого канала, то все-таки что будет дальше? Это будет одноразовая акция, вот поднесение зеркала к объекту, да? Или это кость, которая нам брошена, для того, чтобы мы его так долго глодали, или это будет вообще начало модернизации? Вот телевизионное, которое просто, телевидение ведь задыхается от количества неправды. Вот почему такой шок? Потому что показалось всеми мне в том числе, что приоткрылась правда, и тотчас шок. Значит, как дальше будет развиваться эти события, и мне кажется, это очень важно. Но мне кажется, что, опять же, я, может быть, самонадеянно, я уже знаю ответ на этот вопрос. Что это будет такая кость, которую время от времени каналы будут бросать своим зрителям для обсуждения.
Мне показалось здесь очень примечательным, опять возвращаясь к передаче «Судите сами», совершенно советская стилистика обсуждения. Вот как будто 86-й год, какое-то самое начало перестройки. Все время звучат советские штампы. Вот буквально, я цитирую, ответственность художника, перед обществом.
А духовно... можно я задам вам встречный вопрос?
Да, да, да.
А вы слышали другую стилистику в наших ток-шоу пошли, в нулевые, скажем так?
То поразительно, что у людей остались эти клише в голове. Смотрите, да. Духовно-нравственное воспитание. Ощущение, что сейчас они достанут моральный кодекс строителя коммунизма и будут читать «Малую землю». Это на уровне лексики, это один пласт. А на уровне аргументации, Слава, вот тоже любопытно, они все время апеллируют к советским реалиям, к спорам вокруг фильма «Чучело», к спору вокруг фильма «Доживем до понедельника», к спору вокруг романа «В окопах Сталинграда». Это вообще сталинские времена, 40-е годы. Совершенно не учитывая, что они ссылаются на явление как бы несуществующего мира. При этом ни одного упоминания о том, как в мире, в других странах подобные вещи решают, как снимают подростковые сериалы там в Америке, в Европе, в Японии, где их просто десятки тысяч, да? То есть они воспринимают Россию, как в советские времена, все участники, как не как часть мира, а как какой-то изолированный кусок. Вот это вообще интереснейший материал для культуролога и для социального психолога.
Да, но это тоже не новость. Это абсолютно не новость. Это так проходят все шоу, несмотря даже если не тема «Сталин с нами», то все равно ток-шоу проходит именно в таком формате. А что касается этого выпуска, то меня там поразило еще другое, потому что я как человек насмотренный, наверное, ну, в отличие от вас, я смотрю очень много подобных программ, я настолько привыкла к этой стилистике, она меня даже уже не царапает, потому что я знаю, что ничего иного нам не дано. А вот меня поразило сам Шевченко. Когда речь зашла о том, что вот опять же в духе марксистско-ленинской эстетики, что здесь нет главного героя, который зовет и везет и прочее, он сказал, как? Главный герой есть. Это мальчик, новый мальчик, который пришел в 9-й А-класс, и который вот стал таким моральным бунтарем. Вот меня это совершенно поразило. Может быть, Шевченко знает чего-нибудь больше, чем я. Может быть, он смотрел весь сериал, все 60 серий. Но пока этот мальчик, это такой будущий Нечаев. Это такой классический провокатор, который затевает бучу, а сам исчезает. И вот этот вот человек, вот этот человек для Шевченко, это носитель морального бунта. Меня это удивило не меньше, чем советскость всех этих наших телевизионных начинаний.
Ну, там вообще, что в этой реторте на Первом канале готовится, мы же ведь не знаем, может быть, там все перевернется. После того, как в новогоднюю ночь запел и заплясал Путин, куклы Путина и куклы Медведева, очевидно, что там идет какая-то программа по разморозке, так что...
Понимаете, нам все время хочется верить, и мы с вами время от времени об этом говорим, и даже находим какие-то признаки того, что разморозка и перезагрузка состоится. Но пока все это как-то... в каких-то в таких темных, далеких темных планах. Потому что, на самом деле, вот помните, перед Новым годом было интервью, которое дал Медведев руководителям трех каналов, да?
Вот, и Эрнст спросил про Каспарова и Касьянова. Ну, это был сигнал, это был знак.
Звучали фамилии Каспарова и Касьянова, и Ходорковского. Были заданы очень острые вопросы. И казалось, что раз мир не рухнул, и тотчас не начались репрессии, значит, можно этот замечательный опыт немедленно переносить на веренную каждому гендиректору территорию, да? А что мы видели вместо этого? Опять та же пустыня. Ничего. И я не знаю, может быть, что-то готовится, но это что-то как-то очень сокрыто от людских глаз.
Это точно как в 86-м году. Все гадали, одни говорили, что Горбачев будет диктатором похлеще Сталина, другие ждали невероятных перемен, был шаг вперед, два шага назад, все время маятник качался. Да. Точно, и вот точно так же абсолютно мне это напомнило вот это обсуждение программы
Шевченко. Но мы ведь знаем, что наша история движется по кругу, а не по спирали.
Да, каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 ничего.
Да, поэтому какие тут, и тут никаких новостей нет. Я, честно говоря, не верю какой-то в модернизацию телевидения. Если она будет, то вот такая консервативная по рецептам «Единой России». Ну, потому что нужно менять всю структуру. Абсолютно все просто, я так полагаю, поскольку это телевидение, это все-таки зеркало, и это вторая реальность, отражающая первую, то без перемен в первой реальности ничего на телевидении не произойдет. Кроме вот таких вот одноразовых акций. Мне кажется, так. И надо посмотреть, как будет развиваться сериал. Там ведь внутри тоже есть какие-то свои проблемы, потому что там ведь тоже не вся полнота правды. Нет у нас художников, включая Гай Германики, которые могли бы показать не только сложности пубертатного периода, да, но и всю сложность жизни, многогранной жизни подростков этого первого свободного поколения, рожденного в постсоветской стране. Здесь ничего этого нет. Так что я как-то не склонна к восторгам по поводу данного сериала. Конечно, хорошо, что он появился, потому что любая правда – это хорошо, и любая свобода, как нам было сказано и завещено, лучше не свободы. Но я как-то не склонна считать, что из этой искры тотчас возгорится пламя.
Это правда, но я должен сказать все-таки, что Валерия Гай Германика очень талантливый человек, и у нее красивая серьга в носу и большое будущее.
Себя в носу и Калигула на плече, это выше всех похвал. Но вчера был еще в рамках закрытого просмотра разговора о фильме «Все умрут, и я останусь». Я этот фильм посмотрел впервые, до этого я видел только девочек. И с Гай Германикой тоже есть очень большие проблемы, понимаете? Девочка застряла там в 15-летнем возрасте, а ей уже, кажется, я не помню, то ли 26, то ли 27. И для талантливого человека уже нужно какое-то развитие. Она фиксирует реальность, но не может ее как-то переварить и не может сказать ничего свое по поводу этой реальности. И это, конечно, дай бог, чтобы это была только ее личная проблема, но пока она, несомненно, способна, она, несомненно, знакома с кинематографом, она, несомненно, слышала о догме и старается всем принципам догмы подражать. Ну, в общем, тоже есть проблемы.
Ну, и был все-таки фильм Лорана Канте-Класс, который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2 года назад, и он, конечно, вдохновил очень много фильмов
конечно,
и сериалов
конечно.
О подростках.
Но ведь наши депутаты ничего этого не знают. Они же живут в каком-то параллельном мире. Вот где Чучело, где дорогая Елена Сергеевна? Вообще другой мир, конечно, и это тоже проблема. Это тоже гигантская проблема. Вот, например, там выступал, если вы помните, слово взял человек, которого я вижу впервые на экране. Это некто Анатолий Максимов. Он продюсер, сценарист. В кадре значился довольно скромно, но все знают, что он гуру Первого канала, что к его мнению прислушивается. И весь кинопоказ – это всегда дело его рук. То есть это очень важный человек для Первого канала. Он сказал замечательную фразу. Замечательную. Я не знаю, то ли сознательно. Думаю, что сознательно, потому что он не из тех, кто может оговориться. Он сказал, все дело в том, как на телевидении дозировать правду. Вот они дозируют как могут.
Спасибо. Я благодарю обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. В программе «Итоги недели Радио Свобода» мы говорили о телесериале «Школа». А сейчас о судьбе фильма, который вряд ли в ближайшее время появится на телеэкранах. Его и в кинотеатрах-то невозможно посмотреть. Речь о фильме Павла Бардина «Россия-88». В четверг прокуратурой Самарского района Самары был отозван иск о признании этого фильма экстремистским. Иск был отозван по требованию Генеральной прокуратуры. прокуратуры России. Из Самары сообщает корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Сотрудники прокуратуры пояснили, что экспертизы фильма проводились во многих российских регионах, и результаты проверок были разными. Генпрокуратура намерена огласить свои выводы на основе обобщения результатов проверок и проведения искусствоведческой экспертизы фильма. Об итогах суда в Самаре режиссер фильма «Россия-88» Павел Бардин рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мы это предсказывали. Нам такой вариант развития событий казался самым очевидным. Как раз какая-то ошибка или случайность. То, что происходило до этого, то, что произошло сегодня, это закономерность. Наш фильм могут признать фашистским только в фашистской стране. Мы живем не в фашистской стране, и логично, что наш фильм не признали экстремистским.
Почему сегодня в России стали возможны иски к авторам художественных фильмов, подозреваемых в экстремизме?
Мне кажется, мы находимся в ситуации выбора. Может быть, это как-то пафосно прозвучит, и исторического пути. Есть система, которая живет со времен тоталитарной диктатуры, которую мы в силах разрушить. И как раз, может быть, то, что такие иски появляются, ну, наверное, это может быть в любой стране, вот, по любой причине. То, что потом происходит, вот это как раз и является проверкой государства и общества на вшивость. Мне кажется, в данном случае проверку на вшивость мы все прошли удачно.
У вас есть версия, почему иск был предъявлен, а потом отозван?
Мнение есть, что лучше, конечно, концентрироваться на свастиках, которые нарисованы на здании педагогического института, чем на художественных произведениях.
Павел, в вашем фильме есть сцены, показывающие, что движение скинхедов связано с чиновниками. Эти сцены могли вызвать претензии со стороны прокуратуры к вашему фильму?
В фильме, безусловно, есть сцены, которые говорят о том, что группировки скинхедов могут быть связаны с какими-то ветвями местной власти, с какими-то чиновниками. И это подтверждается фактами нашей жизни. Фактов я вижу нечто ужасное. Я не считаю, что это может быть основанием для подобного иска. Если кто-то нас заподозрил в том, что мы маргиналы, подпольщики и хотим устроить революцию, это ошибка. Мы с самого начала заявляли, что мы абсолютно не против власти и, наоборот, с радостью готовы всем, кто пожелает, давать попользоваться наш фильм в любых антиэкстремистских целях. Общественные организации к нам обращались достаточно часто, государственные пока не обращались. Первый контакт с цельной властью был у нас, к сожалению, вот таким. Мы не рассчитываем на сотрудничество, но надеюсь, что недоразумений возникать больше не будет.
Об абсурдности обвинения фильма «Россия-88» в экстремизме говорит и сам самарский культуролог, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Самарского госуниверситета Виктор Долонько.
Прокуратура обращается к доктору педнаук Шамилю Ахмедовичу Махмудову с просьбой дать лингвистическую экспертизу текста. Что тот и делает? Почему в городе с немеренным числом докторов филологических наук, искусствоведения и культурологии обратились к доктору наук педагогических, да к тому же имеющему судимость за получение взяток? Разговор не о праве обращаться к нему. Об этической подоплеке прокуратура приглашает непрофильного, прямо скажем, специалиста, человека не очень с этикой дружащего, себе в главные консультанты.
В случае новых судебных разбирательств со стороны Генеральной прокуратуры авторы фильма «Россия-88» намерены в суде доказать антифашистскую направленность картины. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Радио «Свобода», итоги недели. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Журнал Forbes представил очередной рейтинг самых успешных в финансовом плане голливудских пар. Почетный список пар с самыми высокими доходами в мире возглавили Бенсон Ноулс и ее муж, рэпер и продюсер Джей-Зи, заработавшие с июня 2008 по июнь 2009 год в общей сложности $122 миллиона. Это больше, чем когда-либо удавалось заработать любой паре, женатой или нет, в истории шоу-бизнеса. Такая внушительная сумма является результатом не только их музыкальных проектов, песен и альбомов, возглавивших чарты, но и участия обоих супругов в рекламах различных крупных брендов, включая Budweiser, American Express, Armani и других. Бейонсе оказалась успешнее своего супруга, пополнив семейный бюджет на 87 миллионов против 35 заработанных Джей-Зи. На втором месте со значительным отставанием оказались Харрисон Форд и его подруга Калиста Флокхарт, заработавшие за тот же период $69 миллионов. Брэд Питт и Анджелина Джоли замыкают тройку лидеров с 55 миллионами. В первую десятку также вошли Уилл Смит и Джада Пинкетт 48 миллионов,
Дэвид и Виктория Бекхэм 46 миллионов, Том Хэнкс и Рита Уилсон 35,5 миллионов, а также Мэтью Бродерик и Сара Джессика Паркер, заработавшие за год 29 миллионов долларов. Через 6 лет после своей смерти Джонни Кэш вернется в музыкальные магазины в следующем месяце с новым акустическим альбомом American VI Ain't No Grave, в который вошли самые последние песни, написанные легендарным американским кантри-певцом. Официальный релиз этого альбома с неизвестными до сих пор записями состоится 26 февраля, день, когда Джонни Кэшу исполнилось бы 78 лет. Джонни Кэш скончался 12 сентября 2003 года после тяжелой болезни. В 2006 году вышел посмертный альбом Кэша, возглавивший чарты в Соединенных Штатах. В новый альбом вошли записи песен Шерил Кроу, Криса Кристоферсона и многих других прославленных авторов песен в неподражаемом исполнении Джонни Кэша, по праву считающегося одним из самых успешных исполнителей песен в стиле кантри. Серия акустических альбомов «Америка», выпущенная Кэшем в сотрудничестве с продюсером Рики Рубином в период с 1994 по 2006 годы, имела огромный успех у публики и принесла этому союзу 6 премий Грэмми. Как и предполагалось, дебютный альбом Animal 22-летней Киши Роуз Себерт, больше известной как просто Киша, на этой неделе покончил с мечтой Сьюзен Бойл и вышел в лидеры Билборда. Киша стала первой певицей после Леоны Льюис в 2008 году, чей дебютный альбом и сингл вышли на первое место в обоих чартах. Напомню, что ее сингл «TikTok» лидирует в Hot 100 уже четвертую неделю подряд. Давайте и мы послушаем сегодня эту песню. Drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up. Tonight I'll fight till we see the sun light. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, oh, oh.
Киша на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с сотрудницей Первого Кавказского канала Аллой Дудаевой, обзоры американских еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле Евсюкова до сих пор много неясностей.
Причины. Нам не стоит беспокоиться, что те, кто совершили какие-то тяжкие преступления,
Я обращаюсь к лидерам палестинской автономии. Прекратите.
В городе прошел пикет в защиту его исторической.
Согласно официальной версии, путчисты намеревались ворваться на танках в Тбилиси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».